уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У нас сегодня в гостях Кирилл Щитов, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту, молодежной политике. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит и Москва, телеграм говорит и Москвабот. Кирилл Владимирович, воздух свободы почувствовали?
Ну, да, честно, почувствовал, и вижу, что многие его почувствовали. После вчерашнего обращения мэра, я думаю, что все мы его почувствовали, этот воздух, и приближающийся уже привычный режим, по крайней мере, уже он виден на горизонте.
А здесь важно понять, очень многие задаются вопросом, а что такое произошло, что это было сделано так стремительно? То есть только неделю назад люди приготовились по графику гулять, им сказали по графику гулять, и тут вдруг что-то по мановению волшебной палочки, раз, и все, выходим все вместе.
Ну, мне кажется, тут-то как раз вот иллюзия, что что-то резко произошло, ее ну, не может быть. Здесь скорее, вот знаете, когда вот с мороза приходишь домой, если руки замерзли, их сразу их под горячую воду опустить, то будет ну, жутко больно. Вот здесь, наверное, похожая ситуация, когда поэтапно, постепенно город раскрывается на фоне снижающейся силы пандемии. Да, ну, недельный был такой вот режим, достаточно странный, непривычный для нас, как так вот гулять по графику, а какой у меня дом, четный или нечетный день и так далее. Вот, но это просто был временный период, чтобы посмотреть, будет рост случаев от этого или не будет. Так же, как с 12 июня начали работать стройки, вот, ремонтные, да, бригады. Даже, это просто поэтапность. И просто ну, очень здорово, очень правильно, что руководитель города обозначил для москвичей перспективу. То есть мы ну, понимаем в горизонте двухнедельного планирования, как будет открываться город дальше. Какие сектора, отрасли, учреждения можно будет когда посещать. Это очень важно.
Это очень важно, хорошо. Но если вы заметили, то когда вчера Сергей Семенович об этом, обо всем объявил, в соцсетях возникла фраза дня, что это было. То есть у людей была некая драматургия, например, выхода из вот этого самоизоляции, и люди представляли, наверное, что она должна быть ну, какой-то соразмерной тому, что было введено. То есть все это долго растягивалось, вводилось, ужесточалось, пугалось, штрафовалось. А теперь вдруг до свидания, все свободны. То есть даже без, понимаете, даже без прошения об до. Что-то в этом роде.
Ну, вот знаете, я бы не согласился все-таки с тем, что так все резко.
Так.
А вот, мне кажется, что как раз как и вводилось с определенной поэтапностью все режима самоизоляции, режима повышенной готовности, мы видим выход, он тоже поэтапный, он начался не вчера. Выход постепенно начался, ну, по сути, с 12 мая, когда уже вот пошло потихонечку открывание разных отраслей городской экономики, когда люди стали возвращаться на работу, когда они получили возможность вернуться на рабочие места. Вот тут с 12 мая, вчера было у нас 8 июня, ну, практически месяц уже идет постепенный этап открытия города. И еще впереди там две с небольшим недели этих этапов до 23 июня.
А, Кирилл Владимирович, вы вот в комиссии по безопасности и спорту, в молодежной политике, а по поводу спорта, вы же занимаетесь?
Ну, я честно признаюсь, во-первых, я долгое время не занимался, и начал от этого набирать лишние килограммы. Вот, после этого я скачал несколько мобильных приложений, занимался дома. Вот весь этот период. И я жду, когда 23 июня откроется Форки спорт-центр, чтобы вернуться и
пойти. Приводить. Ну, просто до этого же как бы можно было уже неделю назад, дней 10 назад выходить, но при этом в масках и перчатках. Вы это делали?
Да, нет, я выходил только на работу по служебным делам. Вот, все равно, поскольку Дума вернулась в достаточно интенсивный режим работы, то времени еще успевать погулять, к сожалению, не было, но вот я думаю, что оно появится теперь летом.
Смотрите, возникают вопросы по тому, сегодня было заявление главы ВОЗ, представительства ВОЗ в России, госпожи Вуйновичей, она сказала, что как бы снижение числа заболевших, оно не потому, что как бы, ну, вирус, немножечко люди привыкают к этому вирусу, вырабатывается постепенно иммунитет, и эта эпидемия как-то плавно распространяется, а потому что были жесткие меры. Но, с другой стороны, у людей возникали вопросы. Вот разрешили выходить на улицу, разрешили гулять, там бульвары, парки открыли, а лавочки были опечатаны, но люди все равно на них сидели, а сотрудники полиции вообще никому не подходили. Ну, то есть нужно понимать, как бы, как принимались эти решения, почему ходить было можно, а сидеть нельзя.
Вы это у меня сейчас спрашиваете?
А с кем же я разговариваю сейчас? Конечно, Кирилл Владимирович.
Ну, просто я хотел уточнить, что Московская городская дума не определяет режим пользования лавочками и собственно, мы...
А такой нужен? О, боже, Кирилл Владимирович, я навела вас на мысль, я чувствую.
Да, нет, но я к тому, что это совершенно не наши полномочия, все-таки определяет порядок введения ограничений и снятия ограничений руководитель города, наш мэр, и это все-таки вводится нормативными актами мэра и правительства Москвы. Поэтому я могу вот как житель города, с одной стороны, да, с другой стороны, как законодательный ветви власти, только делиться своим личным мнением. Я вот от имени мэра не уполномочен сейчас в эфире делать каких-то...
Мэр сам скажет, вы скажите, как уполномоченный от Кирилла Щитова. Кирилл Щитов.
Да, вот я только от своего имени могу сказать, что вот парки были почему-то закрыты, ну, мы понимаем, да, потому что, в принципе, гулять было нельзя до момента, пока не ввели определенные послабления. То, что полиция, ну, не штрафовала, я считаю, что, в принципе, да, это неправильно. И нет, наверное, задачи, и не стояла никогда задача у полиции штрафовать вот всех поголовно и какие-то выполнять планы. И задачи, к счастью, никогда не было. То, что отдельные вопиющие случаи действительно сопровождались составлением протокола, но, к сожалению, этого требовала ситуация. Не все сразу поняли серьезность коронавируса. Очень большое было таких вот, знаете, коронадиссидентов, которые, в принципе, не верят в существование этой проблемы. Но это какой-то был период, да. То, что вот, ну, один конкретный сотрудник не оштрафовал конкретного жителя, сидящего на лавочке, да, ну, может быть, это и правильно. Может быть, достаточно и какой-то было разъяснительной беседы. Вот. Сейчас, насколько я понимаю, вот лавочки с 23 июня тоже можно будет уже пользоваться, как и детскими спортивными площадками, площадками во дворах.
А что делать, если ими уже пользуются?
Ну, я вам честно скажу, вот я представляю в Мосгордуме два района, Братеево и Зябликово.
Так.
И вот у меня, вот мне в соцсетях пишут одни жители, вот вы, зачем вы закрыли детские площадки. Mm-hmm. Ну, то есть было еще вот в начале апреля, когда еще все только привыкали к этому.
Так.
А параллельно с этим мне огромное количество фотографий присылали, такие более, такие, знаете, обеспокоенные ситуации. Жители говорят, посмотрите, у нас вот опечатали площадку, все посрывали, там опять кто-то гуляет, там примите какие-то...
Кляузники? Ну, это кляузники?
Ну, знаете, вот я бы не вешал ярлыки. Вот я бы не называл кляузником человека, который переживает за себя и за окружающих, и внимателен к своему и к чужому здоровью. Я не хочу такой ярлык на человека вешать. Вот. Я к тому, что все по-разному реагируют вообще на обстановку. И, наверное, вообще самое главное, чего удалось разными мерами, разными усилиями добиться, это то, что абсолютно большинство москвичей перестроились, и возникла новая, по сути, это новая такая социальная культура.
Какая?
Культура социальной ответственности, носить маски, быть внимательным к своему партнеру, соседу, там, не знаю, по вагону метро.
Зачем быть внимательным к соседу по метро?
Но это же новая культура социальной ответственности. Носить маски же надо не чтобы самому не заразиться. Главный же смысл не в этом. Главный смысл в том, чтобы не заражать вокруг всех, если вдруг ты инфицирован, но ты об этом не знаешь. И это некая такая культура вот, ну, бережного отношения к своим соседям.
А вы видели, как люди маски носят? Может, надо было регламентировать?
Я сам хожу в маске.
Нет, вы я хорошо, сам. Я даже не сомневаюсь.
И вижу, кто ходит.
На подбородке, на ухе.
И вижу, кто на подбородке, кто... Все по-разному. Но я точно могу сказать, заходя в магазин продуктовый, я вижу всех... все в маске, ну, это 95%.
Нет, никто же не... Кстати, вот большинство людей действительно соглашаются с тем, что маски в, значит, там, в общественном транспорте и в магазинах это нормально, но не все, как бы, не все соглашаются с тем, а почему маски надо носить, например, на улице. Хотя те же самые вирусологи говорят, что и врачи, от перчаток и масок на улице может быть гораздо больше вреда, чем пользы. Вот как здесь быть? Можно ли все предусмотреть по регламентам?
Знаете, я думаю, что вообще очень правильную тему затронули, вот регламенты. Я вообще считаю, что у нас работа над регламентами предстоит огромное множество впереди. И уже когда пандемия закончится, мы все равно и на уровне, в том числе законодательного регулирования, должны будем очень много продумать, проанализировать, что-то ввести в ранг норм закона, что-то оставить на уровне подзаконных актов или каких-то регламент правил поведения. Вот. Я считаю, что когда вот происходит ситуация, с которой мир столкнулся в конце зимы, конечно, никакие регламенты тщательно разработать, доработать, просто невозможно. Задача была спасти как можно больше человеческих жизней. Эту задачу в Москве выполнили, я считаю.
Вы уверены, уже можно делать выводы на этот счет?
По крайней мере, мы видим то количество смертности в отношении 1 миллиона населения, которое мы видим в России, мы видим, можем сравнить с итальянским или американским сценарием, мы видим практически в десяток раз у нас ниже смертность. Поэтому, конечно, это же не просто мое личное какое-то мнение, оно основано на конкретных цифрах и статистике. Вот. Да, у нас был запас по времени. Да, мы раньше начали к этому готовиться. Я вот напомню, мы еще в январе уже в Мосгордуму на пленарное заседание приглашали главного санитарного врача города Москвы. И госпожа Андреева нам рассказывала о тех мерах, которые уже в январе предпринимались, там уже мерили температуры в аэропортах. Я сам прилетел в январе, и я был на стажировке, на учебе в Сингапуре. Я в январе прилетал, уже на входе в аэропорте все были в масках, сотрудники аэропорта, нас мерили температуру, мы выходили из самолета, это был январь.
Я приехал 10 марта, нас никто не проверял вообще.
Вот я вам рассказываю о своем личном опыте.
Так.
Я прилетел в Домодедово, то есть обычный борт, никакой там не спец, обычный рейс. Вот мой личный опыт. При том, что улетал из Сингапура, там практически только половина персонала аэропорта ходил в тот момент в масках, хотя там уже был очаг в Азии коронавирусной инфекции. Вот. Поэтому да, я к чему. Да, у нас был запас по времени, но этот запас, он позволил развернуть коечный фонд, сорганизовать систему здравоохранения. Но, конечно, вот когда все равно пошли случаи, рост, детально разработать регламенты, это невозможно, это надо спокойно, не спеша, в пилотном режиме. А когда каждый день люди с тысячами заражаются, тут уже не до пилотного.
Здесь, может быть, как раз смотрите, здесь речь может идти о том, что система привыкла работать, и вот как вы говорите, медленно, не спеша, какой-нибудь законопроект внесли, потом его 2 года пообсуждали в комиссии только, потом про него забыли еще на 22 года, потом вспомнили, вот это все. А тут возникает ситуация, и оказывается, что некие правовые нормы, речь о свободе какой-нибудь, о понимании свободы, ответственности и так далее, это немножечко размывается, потому что всех можно напугать коронавирусом и, соответственно, там, ввести какие-то штрафы, еще что-то сделать. Может быть, вот здесь проблема тоже есть?
Абсолютно с вами согласен. Вот правильно вы сказали, да, конечно, я с этим согласен. Мы все привыкли жить в благополучное время, без там каких-то глобальных войн, да, не берем сейчас локальные военные конфликты. Мы, действительно привыкли к размеренной, спокойной московской жизни, где все планово, где нет дефицита бюджета, где у нас развивается город. И мы, действительно в таком комфортном состоянии пребывали последние годы. Да, коронавирус всем нам бросил вызов. Но мы показали к нему готовность. Да, какие-то были и ошибки, какие-то были там сложные и непопулярные решения. И вот я был автором закона о штрафах, да?
Так.
Я же понимал, что это абсолютно, конечно, непопулярная мера. Никто меня больше за эту меру любить не будет, как автор этого
проекта. А вы хотите, чтобы вас любили?
И у меня куча гневных комментариев, там, и до сих пор какие-то отголоски приходят, там, и в соцсети, и пишут, и что только не происходило.
Ну, вы согласны отчасти с чем-то, с этой критикой?
Я понимаю и разделяю чувства людей, которые, в принципе, по своей природе не приемлют какие-либо новые ограничения. Ну,
речь идет о законодательном, речь идет о законодательном, как бы, оформлении этого и о том, чтобы были, как бы, понятные правила игры. Вот условно есть, вы сами затронули тему по поводу законопроекта о штрафах за нарушение режима изоляции. Мы с вами об этом, как только вы эти штрафы ввели, тоже говорили в эфире. То есть одно дело, есть правила дорожного движения, где определено, дорога это то-то, то-то, то-то. Если ты делаешь это, тебе грозит это. Если ты делаешь то, тебе грозит что-то другое. А здесь получается, что как бы и правила не совсем те, потому что я помню ваши эфиры, ну, ваши комментарии. Ну, возьмите договор аренды на всякий случай.
Но подождите, да. А по поводу договора аренды, это уже сейчас есть в рекомендациях на сайте мэра Москвы.
Смотрите, это рекомендации, вот! Да. Кирилл Владимирович, вы сами говорите, понимаете, в чем дело? То есть людям непонятно, делать или не делать, и сотруднику полиции тоже непонятно, оштрафовать его за это или не штрафовать. Если оштрафовали, а если пойти в суд, можно это как-то оспорить или нет?
Я же не просто так советовал, в том-то все и дело. Еще раз говорю, и с этим нельзя не согласиться, невозможно спорить с тем, о чем вы говорите.
Так.
Конечно, и сотрудники полиции тоже перестраивались по ходу и пытались, учились работать вот в этих новых условиях, в том числе применять наш московский КОАП. И, конечно, были определенные перегибы, когда... Реальный случай. Я же не просто так советовал с договором аренды, копии договора или расписка от собственника. Вот я живу у друга, имею право проживать. Вот он меня к себе пустил. Да? Я иду в ближайший магазин. Меня остается сотрудник полиции. Говорит, покажите документы. Я определяю паспорт. А носить паспорт, это же обязательно требование в режиме повышенной готовности, которое установлено правительством Российской Федерации. Я напомню, что еще и такое постановление правительства Российской Федерации, федеральное постановление выходило в самом начале апреля, там тоже требование, в том числе носить свой документ, удостоверяющий лично, оно есть. И вот я показал паспорт, у меня прописка на другом конце города. И говорит, так ты же не в ближайший магазин идешь, на тебе протокол. Я сейчас рассказываю реальный кейс, происходящий с знакомым человеком. Он с этим протоколом, конечно, пошел к инспектору АТИ, предъявил документ, что он фактически проживает там, где находился. Конечно, штраф ему никто не назначал, протокол отменили. Вот. О чем мы говорим? О том, что требования носить обязательно с собой какие-то копии, договоры, такого требования нет и быть не может. Но мы же в 20-миллионном мегаполисе можно всегда найти разные единичные случаи, которые выходят в виде каких-то исключений за общие рамки.
Так.
Хоть они единичные, они происходят. Вот чтобы не происходили, это был просто
совет. Смотрите, Кирилл Владимирович, здесь еще нужно понять, а что, с вашей точки зрения, стоит в дальнейшем, например, использовать? Я не знаю, вот говорят, будет какая-нибудь вторая волна. Опять всех закроем, не факт, что экономика выдержит. А с другой стороны, вот есть условная история с соцмониторингом, есть история со штрафами. Вот вы сами оцениваете эффективность этого метода?
Знаете, я вообще, когда вносил закон о штрафах, и я до сих пор придерживаюсь такой точки зрения, я был бы самым счастливым человеком, если бы ни одного штрафа не было выписано. Это бы означало, что никто не нарушает режим и правила, установленные в рамках режима повышенной готовности мэром Москвы. Вот. К сожалению, нарушения происходили.
А может быть, нарушения происходили из-за несовершенства как раз правовых оснований? Условно, вот у меня недавно оштрафовали за то, что я оставила машину на служебной парковке. Она служебная, есть все, вообще все есть, все документы, разрешения. Но пришел пеший инспектор, сфоткал и оштрафовал. Пришлось это обжаловать, но я могла это сделать, понимаете? А здесь, там были как бы четкие основания. Да, просмотрел, не туда посмотрел, не в ту базу залил. А здесь-то получалось, что ты по умолчанию презумпцию невиновности терял.
Почему?
Что?
Почему?
В смысле, почему? Почему терял? Ну, потому что мог встретиться тот же самый сотрудник полиции, который так или иначе сказал, а ты вышел, там, на 105 метров, например, отошел. Или посмотри, а у тебя, ты прописан в другом месте.
Он мог только составить протокол. Это еще не значит, что вам обязательно будет штраф. Да, начислен. Нет. Он составил протокол. Дальше вы идете к инспектору АТИ и говорите, нет, это сотрудник полиции ошибся. Вас также могут встать на дороге и сказать, вот вы пересекли здесь две сплошные. А вы говорите, я не пересекал ее. Вам говорят, вот протокол, вы идете обжалуете, и вам отменяют этот штраф. Поэтому нет, здесь с точки зрения обжалования система работает, потому что административное законодательство, административное производство, оно уже отлажено, и неважно, это штраф по одной или другой статье КУАПа московского или федерального. Обжаловать можно, и даже штрафы, которые были, сбои технические, и вот приходили кому-то штрафы из соцмониторинга, хотя человек не выходил из квартиры.
Это
штрафы,
вы про, да, руководителя, там, профессора Рудена говорите, который пытался...
Нет, абсолютно... Да, я слышал про эту историю, я с ней лично не был связан. У меня есть другая история, из жительницы Братеева, она находилась на майских праздниках с ОРВИ, ну, то есть с подозрением на ковид дома, а потом... Диагноз не подтвердился, но тем не менее за майские праздники ей пришли штрафы, и тоже мы занимались отменой этих штрафов. И такие случаи были, и надо это признать. Но, к счастью, работа системы обжалований и их отмена.
А у вас есть какая-то статистика, сколько обжаловано и отменено действительно штрафов за самоизоляцию,
знаете, например? У меня такой статистики нет, потому что мы же штрафы не назначаем, как Мосгордума, и все-таки этим занимается.
Но вы же автор, вам же интересно, сколько людей наказано, сколько людей справедливо наказано, сколько несправедливо.
Когда закончится период, конечно, я запрошу эту информацию. Но вот в ежедневном режиме мне никто не отчитывается о том и ином количестве штрафов, которые... были выписаны, для о том количестве протоколов, которые были составлены. Но я бы вернулся к какой теме, которую мы, вот, мне кажется, до конца еще не обсудили, к правовым основаниям.
Так.
Да? Ведь правовые основания, они как раз четко и логично, прям вот вся вертикаль правовых оснований простроена, начиная от 72-й статьи Конституции, где говорится о том, что борьба с эпидемиями и ликвидация их последствий – это предмет совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. И есть 68-й федеральный закон, так, о защите территории и населения от катастроф природного и техногенного характера. В этом 68-м федеральном законе есть 11-я статья, в которую как раз в конце марта были внесены дополнения, наделяющие регионы правом устанавливать правила режима повышенной готовности, и эти правила являются обязательными для соблюдения всеми гражданами на территории конкретного субъекта.
Да, но
и
потом...
И в рамках 11 статьи 68 закона дальше выходили все правила, закрепленные указом мэра в Москве. То есть здесь нет никаких противоречий с точки зрения законодательства, и недавно Минюст это подтвердил. То есть с правовой точки зрения все указы находятся в рамках федерального и городского законодательства. Это не я сказал, это заключение Министерства юстиции. Но при этом, конечно, я говорю, как житель, как москвич, да, для меня любые ограничения, вот просто по-человечески, они непривычны, неудобны, мне некомфортно. Я привык вот ходить в какое-то кафе, его взяли, закрыли. А я привык заниматься вот в этом фитнес-центре, а я сейчас не могу туда пойти. Конечно, любое нарушение привычного уклада жизни вызывает отторжение у любого человека.
Понятно, здесь
Но
просто...
Но мы понимали, что здесь, понимаете, здесь вот, и было же несколько сценариев, да. Можно было, самый жесткий сценарий, условно, китайский формат, когда всех закрыли по домам.
Там ответственность государства была побольше, потому что там был карантин, потому что там государство должно было обеспечивать именно этих людей.
Такой сценарий недовольства вызвало в разы больше, да? Был сценарий вообще ничего не ограничивать, давайте вот, естественно, иммунитет пока не выработается, пока все не переболеют, вот ничего запрещать не будем. Но это был абсолютно безответственный сценарий, который привел бы к ужасным десяткам тысяч, а может быть сотням тысяч погибших.
Но мы не знаем этого, Кирилл Владимирович,
знаем,
правда.
Но мы знаем, но мы видели Италию, мы видим США, мы видим
что?
Нью-Йорк.
А знаем. В Италии в США было, кстати, был режим самоизоляции.
Они упустили этот момент. Мы, к счастью, успели. Поэтому был выбран такой сложный промежуточный сценарий. С одной стороны, вводить ограничения, чтобы не допустить вспышки. Так. Но с другой стороны, конечно, потихоньку, чтобы город совсем не умер, какие-то отрасли продолжали работать, многие в дистанционном формате могли работать, транспорт продолжал ездить, люди могли выходить там за покупками по каким-то...
Будут ли сделаны выводы, у нас прям минута осталась до новостей, будут ли сделаны выводы, насколько оправдано жесткое как раз ограничение людей в передвижении, выходе на улицу, то есть там в плане того, что кому-то не оказали ту помощь, которую должны были, пожилые люди, умершие, например, ну или получившие осложнение от гиподинамии, потому что не могли выйти.
Безусловно, все выводы будут сделаны обязательно. Я тоже согласен, что, конечно, кому-то не хватает прогулок, но мне кажется, проще вот сейчас наступило теплое время восполнить вот эту нехватку витамина D, которую мы недополучили, чем идти по более страшным сценариям, когда бы у нас не хватало коек, когда бы люди умирали бы дома, в коридорах больниц. Это страшные апокалиптические картинки, просто даже не хочется сейчас себе представлять.
Угу, понятно. А выводы в связи с тем, что была, ну, какая-то, например, я не знаю, ошибочно принятые решения по сокращению коек в инфекционных больницах еще до коронавируса будут сделаны, как вы считаете?
Ну, вы знаете, наверное, эти выводы надо делать специалистам. Я юрист и политолог, у меня два высших образования, медицинского образования вот в моем портфолио нет, поэтому я бы на себя вот смелость говорить правильно, неправильно не брал бы, потому что, еще раз говорю, я не медик, я не специалист в области здравоохранения, чтобы такие выводы делать.
Поняла, да, спасибо большое. Кирилл Владимирович, мы с вами продолжим после новостей. Кирилл Щитов, председатель комиссии МГД по безопасности спорта и молодежной политики. 15.30, информационный выпуск.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». А с нами сейчас Кирилл Щитов, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности спорта и молодежной политики. Кирилл Владимирович, знаете, о чем ли я подумала? А подумала ли я о том, смотрите, вы были, значит, инициатором штрафа за самоизоляцию. Есть история с социальным мониторингом. С вашей точки зрения, логично ли частично оставить эти, значит, нормы, с учетом того, что потом будут опять какие-то локальные вспышки? Ну, например, человек почувствует себя плохо и, соответственно, должен будет сесть на самоизоляцию. Неважно, ковид у него, ОРВИ или грипп.
Честно, я считаю, что это не нужно. Вообще, вот те штрафы, которые мы вводили московским КУАПом, они действуют только за нарушение правил установок при режиме повышенной готовности. Как только будет отменен режим повышенной готовности, эти нормы автоматически перейдут в спящий режим и не будут применяться. Я имею в виду штрафные нормы. Поэтому я не считаю, что данные социального мониторинга или какие-то другие, но их, что их необходимо дальше как-то использовать. Наверное, опять же, я скажу, здесь виднее специалистам в области здравоохранения, но я со своей точки зрения, я такой необходимости не вижу. Если какие-то локальные, там, не знаю, ОРВИ, гриппы, сезонные какие-то вспышки, ну, справлялись с ними без социальный мониторинг и будем справляться дальше. Мне кажется, так.
Смотрите, еще власти Москвы пообещали уничтожить персональные данные для цифровых пропусков. Здесь стоит оценить вообще эффективность самих пропусков и как будет происходить это уничтожение. Торжественно сжигать или что? Как это? Как мы будем уверены, что эти данные действительно уничтожены?
Ну, я доверяю правительству Москвы. Я не сомневаюсь, что эти данные будут уничтожены. Сжечь, это же цифровые данные, их невозможно. Достаточно просто там нажать кнопку там, «Delete», «Окей», не знаю, и все, и они удалятся. Вот. Но кто-то по-прежнему заклеивает камеру на ноутбуке и, в принципе, не доверяет тому, что происходит, и считает, что его все вокруг обманывают. Люди разные. Поэтому здесь, ну, как еще доказать? Мы же не можем кого-то заставить там, землю из горшка с цветами есть. Это все, я удалил. Конечно, будут удалены эти данные, они не являются необходимыми. Я изначально, кстати, об этом говорил еще в апреле, когда спрашивали, перестанут ли работать приложения, перестанет ли работать штрафная система. Конечно, перестанет. Она только на режим повышенной готовности распространяется. Вот уже цифровые пропуска до сегодняшнего дня отменены. Уже эти данные не нужны, и для управления городом они не являются необходимыми. Но при этом надо понимать, что, в принципе, система Big Data и обработки больших данных, они как применялись в городе до ковида за много лет до этого и будут применяться дальше. Есть стратегия развития цифрового города, большие массивы данных используются для управления интеллектуальной системой светофоров, огромное количество данных системы городской видеоаналитики используются для контроля, от контроля до, за уборкой снега и контроля каких-то крупных строительных объектов, так, вплоть до того, чтобы эти данные использовало Министерство внутренних дел, полиции, когда они кого-то в розыск объявляют, машины находят угнанные. Это же все в городе происходило и задолго до коронавируса, и будет происходить дальше. И для этого
людям не надо было оформлять пропуска, чтобы выйти из дома или поехать на машине. Я об этом спрашиваю.
И сейчас уже не надо. Вот с сегодняшнего дня тоже не надо. Но на какой-то период эта мера была, она была абсолютно необходима.
Почему?
Потому что городу надо было как-то понимать количество людей, пассажиропоток, как-то контролировать, все-таки сдерживать вот этот весь большой риск того, что от увеличения числа социальных контактов будет рост эпидемиологических каких-то случаев. Mm-hmm. Это временная превентивная мера.
Ну, просто,
для того, чтобы просто сдержать развитие эпидемии.
Сдержать развитие эпидемии. Но о гарантии того, что...
Мы видим.
Мы это видим. Хорошо. Смотрите, по поводу посчитать. Потому что неоднократно говорили, проблема Москвы какая? Да, пробки. Сейчас снова это все вернется. А, разные люди говорят, значит, предлагают разные идеи. Как-то в Лондоне, а давайте пускать по, соответственно, там, по номерам. Четные, нечетные номера. Сегодня едут, завтра не едут. Другие говорят, нет, платный въезд. Депутат говорит, нет, ни в коем случае никакого платного въезда. А тут есть система пропусков. Как посчитать, знаете, есть такие идеологи, которые говорят, проще всего посчитать по канализации, сколько людей на самом деле живут. Но если возвращаться к пропускам, система, в принципе, эффективная, ее стоит оставлять, если вдруг пробки в Москве будут настолько серьезные, что нужно будет серьезно что-то такое делать. То есть сегодня ты едешь, потому что у тебя есть пропуск, завтра нет. Или уничтожаем навсегда?
Нет, ну я считаю, что нет такой необходимости, и уж если бороться с пробками, то не запретом выезда конкретному автомобилю без пропуска на дорогу, а за счет того, что, в принципе, и так происходит за счет развития общественного транспорта, альтернативных видов транспорта, каршеринга, такси, велотранспорта и так далее. А вот просто запретить, сказать, вы сегодня не едете, ну, это какое-то было бы, мне кажется, не самое взвешенное решение. Оно точно бы не нашло отклика и благодарности со стороны москвичей. И поэтому я абсолютно убежден, это такой мерой даже не обсуждается сейчас.
К нам тут Роман Баен, главный редактор радиостанции «Говорит Москва», присоединился. Роман, здрасте, да.
Да, здрасте всем. Кирилл,
приветствую.
Да, привет, приветствую тебя. Слушай, а можно я сейчас переключусь исключительно в Романа Бубаяна, журналиста, да, а не в коллегу по Мосгордуме? Вот смотри,
как удобнее.
Да, вот смотри, вот по поводу социального мониторинга, о чем вы говорили с Евгенией. Мы же слышим сегодня там огромное количество заявлений, что на самом деле никто не гарантирует, что к осени мы можем увидеть вторую волну. Об этом и президент говорил. А может быть, имеет смысл сохранить хотя бы вот этот алгоритм социального мониторинга? Что я имею в виду? Но если человек вдруг действительно заболел, он вызывает врачей, врачи там берут анализы и потом понимают, что у него, собственно, вот коронавирус. Инфекция же никуда не делась, она просто сейчас не в таких масштабах, как говорится, заражает, да, нас. Вот пускай человек, собственно, который заболел коронавирусом, подписывает вот эти вот все бумаги, закачивает все приложения социального мониторинга, нет? Как считаешь?
Не, Роман, и само приложение, там, софт разработанный, естественно, ну, он есть, он разработан, его нет смысла это уничтожать. Мы говорили только об уничтожении.
Нет, вы только что говорили просто до этого, Кирилл, подожди.
Я говорил о другом, послушайте, я говорил, что если это там грипп или какие-то другие совершенно там сезонные какие-то заболевания, так. Человек у ОРВИ, нет подозрений на ковид, его не нужно вводить в социальный мониторинг. Но никто не отменял пока никаких предписаний санитарных врачей в отношении лечения коронавируса. Ага. И те люди, которые по-прежнему, вот сегодня 1520 случаев в Москве новых выявлено, они по-прежнему подписывают добровольное согласие, становятся социальным мониторингом, проходят лечение на дому со всеми ограничениями, с двухнедельным карантином и так далее. В их отношении, конечно, продолжает действовать
эта Кирилл система. Владимирович, но люди, у которых ОРВИ, они тоже должны самоизолироваться. Это было решение аппарата мэрии, в конце концов. А вы говорите, значит, сначала я вам задала вопрос, вы говорите, что нет, не нужно ничего, потому что будут локальные вспышки, ну не страшные. Но ведь, условно, и грипп может кого-то убить. Тогда, может быть, и на все оставить этот протокол?
Еще раз говорю, это должны решить врачи, оставлять и на все. Вот мое личное мнение, что все, что касается коронавируса, лечения, контроля, оно должно действовать именно коронавируса. Но, но я не уверен, что эту систему, допустим, вот когда-нибудь через год, через полгода, когда вакцину изобретут, так осенью кто-то прогнозирует, допустим, риск коронавируса отпадет. Надо ли какие-то обычные, там, старые, ну, привычные уже всем какие-то заболевания тоже с помощью социального мониторинга? Я не уверен. Поэтому пока, мне кажется, вот в отношении ковид-инфицированных эта мера, да, она продолжает действовать, есть предписание врачей. А в отношении каких-то других, ну, я не уверен, что это необходимо.
Да, все понятно, спасибо. Да, спасибо.
Это был Роман Бабаян, главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Есть еще, смотрите, по поводу приложений, раз уж начали, Кирилл Владимирович, по помощнику Москвы. Вот есть господин Лысаков, который говорил, что он будет всеми силами блокировать поправки в новый КУАП, который позволит фиксировать через это приложение нарушения, увиденные пользователем. Ну, то есть, условно, я иду с коляской, вижу, что машина стоит на газоне, я, значит, разозлилась, пройти негде, фоткаю, такое, и этого человека штрафуют. Парковка там в неположенном месте и так далее. Вот будут действительно это нужно преодолевать, или мы смиримся и будем изменять функцию приложения, то есть в данном случае вы, потому что был отзыв специалистов, они говорят, что только стационарные камеры могут это делать. Так проблема с пешими инспекторами, а тут еще каждый друг друга будет штрафовать. Как вы думаете?
Ну, вы знаете, я вам честно скажу, я не являюсь специалистом в области работы приложения «Помощник Москвы». Если, наверное, лучше с
Нет, дело не в том, как это делают, а дело в том, кто это делает, кому делегировать эти полномочия по штрафам.
Не знаю, мне кажется, вот та система, тот тест, который был, ну, вполне он себя оправдал. Знаете, у нас много проблем во дворах, и мы в каждый двор по сотруднику ГИБДД не приставим. Во дворах машины тоже паркуются достаточно хаотично. Мы недавно разбирали ситуацию у меня на комиссии, когда у нас все разворотные площадки, где пожарные техники, заставлены сплошь и рядом. Угу. И если пожар или возгорание, пожарная машина во двор въехать не может. Это серьезная проблема. Более серьезная, чем куда вот, ну, парковать машину. А противники скажут: а вот парковочных мест не хватает, поэтому давай сначала парковочные места. И тоже будут по-своему правы. Все-таки город — это такой вот баланс, надо находить баланс интересов, находить компромиссы. Вот, поэтому мне кажется, вот у нас настолько гражданская активность высокая в Москве, дать возможность людям фиксировать, помогать городу какие-то нарушения.
Стучать?
Это неплохо.
Стучать друг на друга или что?
Но если... Ну, почему стучать? Ну, вот честно...
Кирилл Владимирович, допустим... Нет, банальная история.
Кирилл Владимирович... Чуть-чуть справедливее.
Благими намерениями, как известно, куда все, значит, дорожка ведет.
Я не считаю, что это стучать.
Нет, здесь просто речь идет, смотрите, вот, Кирилл Владимирович, мы с вами, например, соседи. И что-то вам или мне не понравилось. Я думаю, как бы насолить? Смотрю, машину поставил. Ага. Иду фоткую, а вы потом в суд побегаете. В УАТИ какой-нибудь, в МПП и так далее. А я сижу довольна. Или вы наоборот?
Я машину куда поставил? На газон?
Например?
Я нарушил.
Так, и что? И вы готовы понести наказание?
Я вообще считаю, что за каждое нарушение должно быть наказание.
Можно звонить тоже 5 копеек, да, 5 копеек вставлю, да, уже могу, собственно, и как депутат Мосгордумы. Так. Я абсолютно поддержу сейчас Кирилла в том, что, конечно, с одной стороны, это хорошая история, когда каждый из нас следит за порядком в собственном городе, правильно, начиная от двора, заканчивая, собственно, какими-нибудь там, я не знаю, центральными улицами. Ну, вспомним, да, случай, когда семерка БМВ выехала на Старый Арбат, его остановили люди там этого водителя. Ты же помнишь это, да? Там фотографировали, все-все-все, да. Но, друзья, здесь опасность заключается в другом. Это вот здесь я уже поддерживаю Евгению. С одной стороны, это, конечно, хорошо, что каждый из нас следит за порядком, но с другой стороны, сосед из квартиры 4 увидит, что сосед из квартиры номер 3 поставил машину вот на это пожарное место, да, красно-белые полосками, да, которые выделены во дворе, а взял и сбросил эту фотографию там вот на этот самый портал. Человеку пришел штраф, и он потом вдруг узнает или догадывается, что это сделал сосед из квартиры 4. Это же могут начаться бои местного значения.
А вы из комиссии по безопасности, Кирилл Владимирович, вы должны это просчитывать. Да,
плюс ко всему, друзья... Да, Кир, вот, Кирилл, да, извини, да, ради бога, да. Вот ты же знаешь всю эту историю со стоп-хамом. Это же практически то же самое. То есть вроде бы там ребята следят за тем, чтобы все правильно парковались в разных местах, да, но заканчивается это всегда какими-то потасовками и драками.
Просто должны быть уполномоченные органы, да.
Что-то здесь нужно как-то придумать, чтобы исключить и бои местного значения, и рукопашные схватки, как говорится, на улицах города, но при этом еще, чтобы эта система работала. А вот это уже будет думать Кирилл, как это сделать.
Будете думать, Кирилл Владимирович?
Обязательно с Романом соглашусь. Кстати, такие же вопросы возникали, когда вводили вот эти режим ношения масок, не гулять на площадках. И я, кстати, тоже призывал жителей не устраивать при этом охоту на ведьм. Там, если человек вот идет по улице, вам кажется, что он сейчас что-то нарушает, еще не значит, что надо у кого-то жаловаться, он нарушитель. И в чем прав Роман, чтобы мы вот в борьбе за такой вот желание москвичей вовлекать в поддержание безопасности своего двора, не превратили это реально в какую-то вот погоню за там фотографию, месть соседям. А кто-то дорогую машину купил, и вот я решил сейчас...
Просто у кого-то квартира, например, в центре Москвы, а кто-то живет в спальном районе на каких-нибудь полях аэрации, где нет парковки вообще. Понимаете, в чем дело?
Есть риск и будет риск. Я, кстати, скажу, когда портал «Наш город» запускал, там можно было тоже жаловаться. Там же были абсолютно рекордсмены порталы, которые в месяц по 1000 с лишним там далеко не одной тысячи жалоб могли за месяц нащелкать и на портал.
Тут на днях была новость, знаете, какая, Кирилл Владимирович, была новость, что в одной из стран женщину осудили за то, что она своего бывшего бойфренда достала звонками 30 тысяч раз за месяц ему позвонила. Вот что-то в этом роде, по-моему, есть тут, нет?
Просто какой-то ужас. Ужас просто.
Мания преследования.
Вы знаете еще, как советуют, если вас там, вот ваш там бывший молодой человек или девушка заблокировала везде, вы можете вам мстить, вы можете по рублю перечислять на карту Сбербанка и туда же еще какое-то сообщение прикреплять.
Рецепт от Кирилла Щитова. Кирилл Владимирович, это вы на дорожку скользкую ступаете. Смотрите, если возвращаться к серьезным все-таки вещам, по поводу, да, выяснили все-таки вот эта история с самоизоляцией и вот эта история с ограничениями в плане там прогулок или еще чего-то. Как найти баланс и будет ли сделать он все-таки какой-то вывод, потому что, ну, люди по факту гуляли. Ну, вот я ходила по улицам, видела. А, неважно там, как у них маски надеты, уже, может быть, это тоже и не надо регламентировать. Но сам факт. Говорят, а вы гуляете теперь по расписанию. Ну, товарищи, мы и так гуляем. А зачем? Это некий какой-то аппаратный подход, когда люди в кабинетах сидят, говорят, о, давайте вот так сейчас будет все ровненько по линейке. По линейке никогда не будет. Может быть, правила должны быть немножечко другие?
Ну, я еще раз сказал, да, вот как только мы вернемся в мирное время, да, в спокойное время, будет возможность доработать регламенты, предусмотреть возможность еще каких-то других там вирусов, там, и каких-то биологических угроз, и к ним готовиться. Мы впервые, наверное, за 100 лет, вот после испанки, да, там, в начале 20 века.
Еще был гонконгский грипп в 68-м году в Советском Союзе, так что не надо тут только про испанку говорить.
Хорошо, полвека прошло, да?
Так. А,
вот, в новейшей истории мы с такой угрозой еще не сталкивались. Мы сейчас нарабатываем уникальный опыт предотвращения вот этой угрозы. Понятно, что он требует дальнейшего анализа, работы над ошибками, докрутки разных там систем. Mm-hmm. Но сделать это нужно будет обязательно, но как только мы поймем, что мы с главной бедой справились. И все правильно говорят, никто не застрахован от второй волны. Никто не застрахован от того, что сейчас все вот наплюют на все нарушения ограничений, просто на правила самосохранения, опять пойдет вспышка. Никто не может дать 100% прогноз, поэтому надо справиться с этой бедой. Но, безусловно, надо анализировать, делать работу над ошибками, предусматривать какие-то меры на будущее, в том числе меры не только эпидемиологические, или какие-то штрафные, или какие-то вопросы регулирования, в том числе меры работы экономики в сложившихся там новых условиях, там, мобилизации каких-то систем городских. Это огромный, конечно, работа предстоит и после того, как пандемия отойдет. Но о чем бы я хотел сказать о штрафах и вообще почему это важно, вот чтобы, наверное, тему как-то штрафов закончить. Понимаете, еще раз говорю, мы всегда исходим из презумпции добросовестности москвичей, и реально вот ситуация показала, что абсолютно большинство москвичей соблюдает правила добровольно. И знаете, я скажу такую вещь, и даже если бы не было штрафа, все равно большинство бы соблюдало правила. Вот я в этом все уверен, так в любом обществе. Всегда есть там 80%, которые, ну, в принципе, всегда любые нормы, законы готовы соблюдать. Угу. Но вот смотрите.
Законы соблюдать или просто по факту? Помните историю с шашлычниками, и когда нормы, на них всех собак повесили?
Вот, но смотрите, есть шашлычники, есть ковид-диссиденты, которые, ну, плюют на все, и ладно...
Шашлычников было гораздо меньше, чем людей в метро, Кирилл Владимирович, я об этом вам говорю, а не потому, что они виноваты.
Слушайте, в метро люди едут по необходимости, кто-то продолжал работать, кто-то вообще врач добирается на метро на работу, он не может сидеть дома, он работает. Так. Это все-таки необходимость, а шашлык это все-таки то, что можно принести на более спокойный период. Я о чем хочу сказать про поводу штрафа, понимаете, любой здравомыслящий человек понимает, что нельзя пьяным садиться за руль. Любой здравомыслящий человек понимает, что нельзя вылетать на встречную полосу на Садовом кольце.
Любой, но все равно это происходит.
Любой человек понимает, что нельзя превышать скорость.
Так.
Это может, да, вот как вчера мы видели, это может просто привести к гибели. Да? Мы видели эту ситуацию с Михаилом Ефремовым.
Так,
То есть любой здравомыслящий человек, нормальщик, понимает, что нельзя это делать.
Внешние факторы какие-то, как защититься от этих людей, есть или нет?
Нет, послушайте, но тем не менее, да, и в кодексе об административных правонарушениях, и в уголовном кодексе есть статьи, предусматривающие наказание за нарушение этих норм. То же самое касается штрафов за нарушение правил повышенной готовности. Абсолютное большинство, безусловно, и без штрафов соблюдали бы, понимая, что это просто опасно. Но есть те люди, кому такой прививкой, такой профилактической меры, для кого являются штрафы. Поэтому здесь бы еще раз, здесь слишком многослойное решение, как вот обеспечить этот режим минимальных социальных контактов. Задача была вот прервать социальные цепочки, минимизировать их, тем самым сдержать рост эпидемии. Вот и все.
Кирилл Владимирович, вы про Ефремова сказали, у нас там немножечко времени остается. Смотрите, мы говорили со специалистами, они говорят, да, но проблема в чем? Что человек, который допускает в принципе для себя мысль, что можно выпить и сесть за руль, его никакие штрафы, ничего не остановит, потому что он может откупиться, или он будет надеяться, что его пронесет и так далее. Говорили сотрудники ГИБДД, что, говорит, нас очень мало, и мы не можем всех поймать. Пока мы оформляем одного, еще шесть, например, таких же проехало. Например, другие третьи урбанисты говорят, да нужны отбойники просто-напросто, потому что хотя бы если бы он въехал в отбойник, он мог бы, тот человек, Сергей Захаров, мог бы выжить, и не было бы этой катастрофы, или же последствия были полегче, чем на самом деле. Вы здесь видите какой рецепт?
Я здесь могу только согласиться с вами, с тем мнением, которое эксперты говорят, да, что можно было много что сделать, и от какой-то трагедии действительно уберечься. И я с вами соглашусь, действительно, ведь самые там, страшные, самые строгие наказания, они вообще предусмотрены за такие тяжелые преступления, как убийство. И несмотря на там, всю тяжесть наказания, все равно убийство происходит. Вот, поэтому, да, так. Есть люди, которым такое наказание, вплоть до смертной казни устанавливали, они все будут нарушать. Есть такая, к сожалению, категория людей. Поэтому здесь самый, вот на мой взгляд, самый главный рецепт это неотвратимость наказания. Вот это, наверное, самое главное. Неважно, кто ты, актер, политик, бизнесмен, спортсмен, футболист, если ты нарушаешь, ты должен быть в соответствии с законодательством того государства, где ты нарушил, должен принести это наказание. Вот неотвратимость наказания – это, наверное, главная превентивная мера, которая поможет спасти в том числе человеческие жизни.
Смотрите, Кирилл Владимирович, тут нужно понимать, как работает, в каком режиме все-таки работает Московская городская дума, потому что задач много, и законодательное оформление какое-то нужно, и так далее. Я почему вас об этом спрашиваю? Потому что сегодня сразу несколько депутатов поставили вопрос о доверии ее председателю Алексею Шапошникову, член фракции «Справедливая Россия», то есть ваш коллега Михаил Тимонов обвинил главу столичного парламента в том, что тот не соблюдает собственное обещание, которое он давал перед выборами. А что происходит в Мосгордуме?
Не знаю, что говорит коллега Тимонов. Мы работаем в штатном режиме. Я лично председателю доверяю. Вот, у меня каких-то вопросов о недоверии к председателю не возникает. Вот, но на то мы и парламент, единство непохожих, или террариум единомышленников, еще можно назвать, у каждого депутата это может быть свое мнение, свои предложения. Мы работаем в штатном режиме. Мы сегодня утром провели заседание комиссии по безопасности, обсудили с коллегами пакет законодательных мер по борьбе со снифитком. Это такая газовая токсикомания, к сожалению, она вот 267 подростков за последние два года жизни унесла, эта проблема. И мы завтра будем выходить. Там пакет мер московских и федеральных, начиная с профилактики и запрета пропаганды этого явления до, опять же, там определенных ограничений.
Просто смотрите, когда возникает вопрос, а я напомню, что господин Шапошников обвиняет в попытке скрыть часть доходов, и ваши коллеги говорят, а давайте-ка вынесем вотум, чтобы потом разобраться, а что это такое. Ну, то есть, с вашей точки зрения, детальные какие-то разборы нужны для того, чтобы хотя бы повышать уровень доверия избирателей к тому органу, значит, ну, куда они избирают депутатов? Или нет, это условно поклёп, провокация и так далее?
Ну, конечно, это поклёп и провокация, потому что Шапошников на прошлой неделе в нескольких интервью подробно всем все разъяснил, и кому хочется, ну, действительно, докопаться до истины, а не просто докопаться до Шапошникова, они могли, в принципе, всю эту исчерпывающую информацию для себя получить. Но я считаю, что должно быть проведено заседание комиссии, у нас есть комиссия по контролю за доходами и расходами депутатов, и я уверен, что комиссия могла бы рассмотреть декларацию Шапошнику, если есть сомневающийся, мне кажется, они могут убедиться. Когда человеку есть что скрывать, он не станет эту декларацию, он будет прятать, на кого-то оформлять, каких-то подставных лиц. Я считаю, что если человек открыто показал доход, огромный доход, вот, во-первых, за него можно только порадоваться, а во-вторых, наверное, это все-таки говорит об искренности намерений человека и о том, что он не скрывает. Вот, поэтому, мне кажется, если бы было что скрывать, наверное, бы мы в декларации этого не увидели. А здесь это открытые данные, доступные всем, поэтому я проявлял бы меньше подозрительности на месте коллег. Но ознакомиться с декларацией, мне кажется, у них должно быть такое право. Для этого у нас есть такая комиссия которая может такое право реализовать.
Угу. Хорошо. И еще смотрите, Кирилл Владимирович, от нашего слушателя вопрос, как мы, может быть, люди опасаются, что данные будут проданы по поводу пропусков. Тут еще была компания IBM, которая американская, сегодня сказала, что они отказываются от технологии распознавания лиц, говорит, потому что все это будет использоваться не во благо людей, как они считают, а будет использоваться во зло. Вот с вашей точки зрения, действительно нужно пересматривать как нормы и серьезно заниматься как бы вопросом, а что мы хотим от новых технологий? Ведь очень много было всего использовано и апробировано в период эпидемии здесь, и наверняка есть соблазн что-то еще использовать.
Я с вами соглашусь в том, что любая технология, как и оружие, может быть использована как во благо, так и во вред. Вот. И то же самое касается новых технологий. Да, с одной стороны, это удобно, да, мы быстро какие-то платежи совершаем, да, у нас карточки в телефон заведены, а при этом растет число электронного мошенничества параллельно с развитием электронной торговли. Это серьезная проблема. Вот. Поэтому, конечно, надо анализировать, но я бы успокоил тех, кто боится, что какие-то наши данные куда-то утекут от системы видеонаблюдения. Московская система видеонаблюдения работает по какому признаку? Вот она, по принципу, она не хранит себе персональные данные москвичей, наша система камер видеонаблюдения. И поэтому нет риска, что наши персональные данные утекут, и кто-то сможет сидеть и где-то вот Кирилла Щитова отслеживать, как я передвигаюсь из дома на работу, в магазин или еще куда-то.
Спасибо. Да, спасибо большое, Кирилл Владимирович. У нас уже новости. Кирилл Щитов провел час с нами. Председатель комиссии МГД по безопасности спорта и молодежной политики. Далее новости, потом Юрий Будкин. С вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего дня.